Что вы знаете о нефти? Что вы можете сказать о ее значении в современном мире? Насколько вы готовы довольствоваться рамками школьной программы и фактами из выпусков новостей? Радио «Эхо Перми» и газета «Пермская нефть» представляет совместный проект Григория Волчика и Романа Попова
«Философия нефти».
Предстоящему 30-летию компании «Лукойл» посвящается.
Это программа «Философия нефти», у микрофона Роман Попов, и сегодня со мной, как и обычно, впрочем, мой нефтяной гуру Григорий Аркадьевич Волчек, журналист, историк нефтегазовой отрасли, публицист, писатель. Здрасте!
Добрый день!
«Большая нефть в Западной Сибири. Этапы и люди». Я прочитал название нашей программы очередной, прям как название какой-нибудь курсовой работы в условном губкинском. Я так подозреваю, что, может, даже не курсовой, а скорее какой-нибудь такой небольшого доклада, но тем не менее.
Да, в этом году исполнилось 60 лет открытия большой западносибирской нефти.
А на дворе 2020, если вдруг что.
Совершенно верно. А в 60-м году, собственно говоря, эту большую западносибирскую нефть открыли. Это крайне важно для отрасли, для советской российской нефтянки. Это крайне важно для всей нашей страны, и не только для экономики, и для политики, для всего. Ну, очевидно, что Западная Сибирь – это главная ресурсная база для добычи нефти и газа по сей день. Более того, она таковой останется на грядущие как минимум полвека, а дальше посмотрим. Это западносибирский нефтегазодобывающий комплекс – это источник, это самый крупный источник ресурсов, валютных ресурсов, бюджетных ресурсов, налоговых ресурсов, каких хотите, для российской экономики. Ничего близко к нему лежащего, стоящего нет по сей день и не будет, как я уже сказал, в течение длительного времени. Да, нам, как пермякам, конечно, может быть немножко обидно, что Пермский край по сравнению с Ханты-Мансийским автономным округом, с Ямало-Ненецким автономным округом, невелики по объемам добычи. Но давайте посмотрим на эти вещи шире. Мы граждане Российской Федерации, мы пользуемся теми ресурсами, которые имеются у нашей страны, и должны отдать должное, и должны отдать как по справедливости, по чесноку, как сейчас модно говорить. Западная Сибирь – это, конечно, наш вот такой вот нефтегазовый большой-большой-большой бриллиант, сверкающий всеми гранями. Конечно, Западная Сибирь – огромный, интересный регион, но очевидно, что главным в этом регионе является нефтегазовая промышленность. Просто один маленький пример. По состоянию на 60-й год, когда была открыта нефть, я уточню, что это радостное событие произошло 21 июня 1960 года в поселке Шаим Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. Это, кстати говоря, довольно-таки недалеко от нас. Это самый запад Западной Сибири, то есть вот совсем-совсем недалеко, Свердловская область. Ну, это можно понять, потому что геологи, одно из направлений геологического развития шло именно оттуда, то есть с запада, с территории Свердловской области, от Тавды и так дальше. Тогда в Западной Сибири жил 1 миллион человек, а через четверть века там как-то оказалось уже 3,5 миллиона человек.
К середине 80-х.
Совершенно верно. То есть в течение одного поколения произошел трехкратный рост численности населения, даже больше. Появилось 17 новых городов. Но самое главное, что там была создана ресурсная база мощнейшая, потому что до сей поры 2/3 нефти и более 90% газа в Российской Федерации добывается там.
Это программа
«Философия нефти».
Мы продолжаем.
Важнее, как мне кажется, хронологии и рассказа о технологических особенностях добычи в Западной Сибири, мне бы казалось, по справедливости ради, назвать несколько фамилий ключевых. То есть вот люди – это титаны, на плечах которых, собственно говоря, создавался, формировался вот этот самый западно-сибирский нефтегазодобывающий комплекс. Научный руководитель академик Андрей Трофимук. Он прожил длинную жизнь. Он был главным геологом главнефтеразведки Миннефтепрома в начале 50-х годов. И, собственно говоря, с тех пор на протяжении почти 40 лет он курировал с научной точки зрения разведку и разработку западно-сибирской нефтегазоносной провинции. Монументальная фигура следующая – Рауль Юрий Эрвье. Сокращенно его называли Папа Юра. Это человек французского происхождения. Дедушка у него был купцом первой гильдии из Тифлиса. Но Эрвье пошел не по торговой, а по геологической линии. И длительное время, более 20 лет, руководил трестом глав Тюмень геологии. И под его руководством, собственно говоря, были открыты ресурсы. Кто-то подсчитал, что вот за то время, когда Эрвье руководил Тюменской геологоразведкой, а потом продолжал курировать ее в статусе заместителя министра геологии СССР, было открыто более 250 месторождений углеводородного сырья с совокупными запасами более 10 миллиардов тонн нефти и газового конденсата и более 20 триллионов кубометров природного газа. Это, конечно, голая арифметика, но могу сказать, что это цифры абсолютно фантастические. У Эрвье был очень знаменитый, очень мощный, очень сильный боевой помощник Лев Иванович Ровнин, который, кстати говоря, приехал в Сибирь раньше всех, еще в 51-м году, а потом он стал министром геологии РСФСР. Легендарная личность, очень квалифицированный геолог, и все специалисты тоже эту фамилию произносят с большим-большим пиететом. Далее фамилия, которая уже здесь звучала неоднократно. Наконец-то Виктор Муравленко.
О!
Человек и город. Он руководил 12 лет глав Тюмень нефтегазом 65-67. Собственно говоря, при нем произошел этот рассвет, бурный рост, развитие, разработка самотлора, в частности, и так далее, и так далее. Безвременно умер, 64 года, инфаркт. И для того, чтобы просто оценить и масштаб личности, и масштаб его работы, буквально несколько цифр. Он в сентябре 65 года в Западной Сибири был создан, собственно говоря, добычной глав, глав Тюменьнефтегаз, и с первого же дня его возглавил Муравленко, который до этого он руководил объединением Куйбышевнефть. Очевидно, да, из названия, что это Куйбышевская область, ныне Самарская. Итак, с первого дня он руководил глав Тюменьнефтегазом. Вот, в 77 году, к сожалению, умер. Так вот, 65 год. В Западной Сибири три месторождения. Шаим, Мегион, Усть-Балык. Годовая добыча 1 миллион тонн нефти. 77 год. 28 месторождений. 211 миллионов тонн нефти, годовая добыча. То есть за 12 лет прирост 211 раз.
Это программа
«Философия нефти».
Мы продолжаем.
И, наконец, фамилия, которая была ранее известна в узких профессиональных кругах, а сейчас ее знают очень многие после сериала «Чернобыль». Борис Щербина. Он был партийным руководителем Тюменской области 12 лет. После этого столько же 12 лет он руководил Министерством строительства объектов нефтяной и газовой промышленности, а потом был вице-премьером, курирующим топливно-энергетический комплекс. И именно в этом статусе он руководил комиссией по ликвидации последствий Чернобыльской аварии. А потом, кстати говоря, он руководил комиссией по ликвидации последствий землетрясения в Армении, катастрофического и ужасного. То есть он был специалистом по таким экстраординарным, чрезвычайным ситуациям.
Ну, такой министр МЧС на наши деньги. Как-то вот так вот
а получается. А МЧС тогда не было, поэтому он должен был руководить этими мероприятиями. Но в данном контексте для нас важно, что Щербина, собственно говоря, возглавлял, ну, надо просто понимать, что Тюменский обком партии был фактически штабом, в котором готовились, отрабатывались, согласовывались, корректировались планы развития западно-сибирского нефтегазового комплекса. Вот теперь уже мы назвали действительно выдающихся людей с огромными заслугами, и теперь уже можно спать спокойно, потому что ключевые фамилии для советской российской нефтянки 60-х, 70-х и 80-х годов нами названы. Ура!
Все, наш долг перед Западной Сибирью закрыт.
Надеюсь.
С вами были Григорий Волчек и Роман Попов и программа
«Философия нефти».
Программа посвящается предстоящему 30-летию компании «Лукойл». Продолжение следует.